Русская служба новостей.
Радио РСН.
Если бы... Сослагательное наклонение.
Да, мы продолжаем. Реклама, наконец, закончилась. Мы обсуждаем деяния Ивана Третьего. Это конец 15-го, начало 16 века. Мы уже поговорили о том, как он освободил нас от татаро-монгол. А теперь о том, как Ивану Третьему удалось объединить раздробленные княжества, хотя абсолютной независимости не было. Нельзя сказать, что Руси не было вообще. Она существовала, но достаточно автономные были наделы. И вот Иван Третий создал и сформировал единое государство, объединил все русские земли. Ну, я хоть маленькую реплику не могу не сказать. Он использовал здесь разные методы. В частности, его вторая жена Софья Палеолог, племянница константинопольского императора, она тоже играла свою роль. И Иван Третий украшал Москву, он поставил Успенский собор, который был очень значим. И когда, вот, когда не стало Ивана Третьего, он очень много строил в Москве, но когда его не стало, то все его имущество умещалось в небольшом сундучке. Коррупции не было, не было такого. Строили много, объединяли, созидали, но не воровали. Такой была Русь. А как же он объединял? Расскажите нам, Виктор Николаевич, как ему удалось?
Ну, вы совершенно правильно сказали, что объединял он все земли по-разному. Наверное... Наилучший пример – это присоединение Новгорода. Собственно, присоединение Новгорода к Московскому княжеству – это переход точки невозврата. То есть, если до присоединения Новгорода Московское княжество могли еще как-то разгромить, достаточно вот и Угра, допустим, достаточно было одного неудачного сражения, как это было... с князем Витовтом на реке Ворскле под Полтавой, и все, и княжество рушилось. Не надо забывать, что Московское княжество незадолго до этого пережило гражданскую войну при отце Иване Третьего, Василии Темном. Так вот, как он присоединил Новгород? Да, были два сражения, была осада Новгорода, но самое главное, на что, мне кажется, стоит обратить внимание, это правосудие. По Коростынскому мирному договору в 1471 году, да, я хочу перейти к этому, в 1471 году Москва и Новгород заключили Коростынский мирный договор. По четвертому пункту, которому... Великий князь Московский был верховным судьей в новгородских делах, но судить он имел право по новгородским законам и только в пределах самого Новгорода. Вот. Что представлял собой Новгород? Новгород представлял условно, население Новгорода представляло собой, условно назовем так, это люди, которые едят черный хлеб, и люди, которые едят белый хлеб. То есть, еще по-другому у нас говорят, вот республика, это была олигархическая боярская республика. То есть, на самом деле, Новгородом правили, ну, как говорят, вот 50 золотых поясов. Вот, так люди, которые ели черный хлеб, то есть бедные люди, не могли найти управу на своих, так сказать, местных руководителей. И к Ивану пошли жалобы. Пожаловались жители двух улиц в том, что посадник Василий Ананьин со своими людьми наехал, то есть слово «наезд» — это древнее слово, оно не из лексикона, вот,
но оно 90-х и
2000-х, да, оно вернулось, наездом это разбой с убийством вообще-то называлось. Так вот, посадник наехал на жителей этих двух улиц и ограбил их, и пожег, и поубивал людей. Ни на Вече, ни в Совете Господ они управы на него не могли найти, поэтому стали жаловаться в Москву. И известен в истории мирный поход, так называемый мирный поход в Новгород. То есть Иван со своей армией, армию он оставил на всякий случай возле города, но пришел в город и начал судить. И по новгородским законам, рассмотрев дело, осудил этого посадника. То есть это был пример, что на такого вот негодяя все-таки будет управа, и новгородское население поняло, что лучше вообще-то ему придерживаться московского князя, а не своих господ, которые, так сказать, из-за денег продадут, и несправедливости ничего там не получишь. Более того, это был бы эпизод, но спустя почти 20 лет после этого Иван издал первое законодательство общерусское, так называемый судебник Ивана III 1497 года. Вот слова, с которых начинается этот судебник, первая статья первого общерусского российского законодательства, я считаю, их надо у нас во всех судах под гербом, у нас, как известно, судьи сидят под гербом, который тоже в наследство, так сказать, от Ивана III достался. Да. Так вот, фразу из судебника, из первой статьи, я думаю, надо во всех судах бронзой. То есть в судах посулов не иметь, то есть взяток не иметь, а судом не мстить и не дружить никому. То есть это справедливый суд.
Это прекрасный призыв, да? Давайте послушаем.
И Россия объединялась на принципе
звонков много, давайте послушаем. Что хотят возразить наши слушатели, или наоборот, поддержать, или согласиться, поспорить. Так, мы слушаем и готовы?
Готовы. Здравствуйте, Ольга, да. Меня зовут, Москва.
Да, Ольга.
Я считаю, что сегодняшнее общество наше, оно, конечно, очень нищее духом. И находятся и деньги, и места для памятников огурцам, шпротам. Для меня Иван Великий... Это человек, который ассоциируется исключительно с мужеством, справедливостью, силой духа. Вообще, где собираются поставить этот памятник? Потому что я считаю, что это гениальная идея. Я про него тоже читала в Фоме. Я просто благодарна
Виктор
вам,
Виктор прям
что...
покраснел, скульптор.
Да. Я благодарна вам, что пригласили Спасибо. Такого человека, который наконец-то поставил вопрос о том, что памятники должны быть духовные. И нам есть чем гордиться. У нас действительно замечательная страна. У нас есть персонажи, с которых мы можем брать пример в нашей истории.
Спасибо. Пожалуйста. Вам. Спасибо. Спасибо. Но мы можем прямо сейчас перейти к теме памятника. Может быть, вы что-то расскажете о своем монументе. Осталось мало времени. Я хотел еще ряд тем затронуть. Ведь Иван III не просто силой создавал новую страну, Великую Россию. Кстати, слово «Русь» ушло, оставляя слово «Россия» впервые при Иване III. Но Иван III создал и новую идеологию, новую систему ценностей, которая всех сплачивала, которая всех российских, русских людей позволяла чувствовать себя россиянами. Вот сегодня у нас даже нет слова, которое нас всех обозначает. Мы разбиты на разные вероисповедания, на разные национальности. У нас нет идеологии единой. Но, может быть, Виктор, расскажите все-таки о вашем монументе, о том, что вы задумали, что вы делаете. И я сразу хочу сказать, я в курсе ситуации, немножко в курсе ситуации Виктора Николаевича. Он все это делает сам, на свои средства. Никакой Минкульт, никакая администрация ничего ему не заказывала. Это не памятник Гайдара, который вчера открыли в Высшей школе экономики. Я только могу догадываться, сколько он стоил, сколько там заплачено. А Виктор делает все сам. Я знаю, что он сейчас продает машину, чтобы как-то продолжить свой проект. Но мне показывает время рекламы. Мы продолжаем обсуждать тему Иван III. Великий первый русский царь, царь всея Руси, объединитель Руси. Это великий политик нашего прошлого, но памятника Ивану III до сих пор нет. Рядом в студии Виктор Николаевич Воробьев, который по собственной инициативе такой монумент спроектировал и работает над этим проектом. Расскажите нам немножко о своем замысле. Не все читали журнал «Фома», не все читали журнал «Огонек», не все читали «Комсомолец» московский, где вас писали. Расскажите нам.
Ну, изначально у меня была идея поставить одиночную фигуру, и это был проект конного памятника, и там, естественно, обращалось внимание на неповторимость силуэта, чтобы, так сказать, не было каких-то совпадений или обвинений в плагиате. Вот. Но поскольку, так сказать, я издавна интересуюсь историей, то... Со временем эта идея, она трансформировалась в то, что вот мы не знаем, на каких принципах создавалась страна. Мы не знаем людей, которые создавали. Ведь, ну, мы не знаем, конечно, Ивана Третьего, потому что люди, которые у меня бывают, 99% не слышали о нем, не знают, кто создал Россию. Вот, но мне хотелось бы...
Зато мы знаем всех поп-певцов, всю эстраду, ну, десятки имен можем назвать.
Да, наверное. Вот, но мне как раз хотелось показать, что историю делают люди, что страна в то время находилась в куда более худшем положении, чем мы находимся сейчас. Но тогда, я думаю, если бы вопросами, такими опросами не занимались, но я думаю, что 85% населения никуда не хотело бежать. Так вот, на каких принципах строилась страна? Почему у людей у этих хватало мужества на совершение вот своих подвигов, хватало ума для проведения вот той политики. И в итоге страна, вышедшая после гражданской войны времен Василия Темного, превратилась действительно в огромную империю в конце правления Ивана Третьего.
Да, ну давайте поговорим об этих принципах, это тоже очень важно. Я, пожалуй, назову телефон Виктора Николаевича, может быть, кто-то из наших слушателей заинтересуется, захочет просто помочь, потому что я знаю, что сейчас он все делает на свои собственные средства, которые заканчиваются. Телефон Виктора Николаевича 8-926-521-45-14, 926-521-45-14. Ну, или можно через русское радио получить эту информацию. Если кто-то хочет поддержать, помочь, на мой взгляд, я в этом убежден, это стоит того. Я видел этот проект, это очень интересная композиция. А где, кстати, вы предполагаете установить? Это нужно сделать, этого надо добиться. Где вы хотите поставить этот памятник? Вы место выбрали?
Да, разумеется. Да. С учетом точечной застройки, единственное место в центре Москвы, это Лубянская площадь, то место, где стоял памятник Дзержинскому, который, как известно, Вучетич задумывал как меч революции. Ну и, соответственно, Лубянская площадь, после того, как в здании Страхового общества России или в доходного дома Страхового общества России расположилась ВЧК, приобрело, так сказать, в нашем народе, да и не только, символ террора, стало символом террора. Вот. Я предлагаю поставить на Лубянской площади, во-первых, это место в центре, это место свободно. Во-вторых...
Да, сейчас там, в общем-то, нет, кроме клумбы ничего нет.
Кроме клумбы...
И даже уже недобитые бибисты не предлагают восстановить Дзержинского, уже хватит.
Нет, ну, я не знаю, может быть, кто-то и хочет, но... Дело не в этом. Это место напрямую исторически связано с Иваном Третьим. Название свое площадь получила от поселенных рядом новгородцев, вышедших из Новгорода при Иване Третьем. Они в память о улице Лубеница назвали место Лубянкой. Таким образом, площадь могла бы стать объединением, символом объединения страны.
И вот нам показывают, что на этой замечательной идее мы должны закруглиться, потому что будет не реклама, а будут, скорее всего, спортивные новости. Мы вернемся к этой теме. Спасибо нашим радиослушателям, спасибо за звонки, спасибо Виктору Николаевичу. Всего доброго, до свидания.